Глава 9. «И было, когда услышали это все цари, которые за Иорденом, на горе, на низменности, по всему берегу Великого моря, напротив Леванона, хитийцы, эморейцы, ферезийцы, хивейцы и усийцы, то собрались они вместе, чтобы сразиться с Иешуа и Израилем все как один. А жители Гивона слышали, что Иешуа сделал с Иерихоева и Аем, и поступили они тоже хитро». Пошли и прикинулись посланцами, положили ветхие мешки на ослов своих, и мехи вина ветхие, лопнувшие и перевязанные, и обувь ветхая с заплатами на ногах их, и одежда ветхая на них, и весь дорожный хлеб их был сухой, заплесневелый. И пошли они к Иешуа в стан в Гильгале, сказали ему и всему Израилю: «Из страны дальней пришли мы, и теперь заключите с нами союз». И сказали израильтяне Хивею: «Может быть, среди нас ты живешь, ты, как же заключим мы с тобой союз?» И сказали они Иешуа: «Мы рабы твои». И сказал им Иешуа: «Кто вы и откуда пришли?» И сказали они ему: «Из весьма дальней страны пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что он сделал в Египте, и все, что сделал он двум царям эморейским, которые по ту сторону Иордана, Сихону царю Хешбона и Огу царю Башана, который в Аштароте. И сказали нам старейшины наши и все жители земли нашей, говоря: возьмите в руки ваши пищу на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши и заключите теперь с нами союз. Этот хлеб наш теплым взяли мы его в запас из домов наших в тот день, когда вышли, чтобы пойти к вам. А теперь вот он засох и стал заплесневелым. А эти мехи с вином, которые мы наполнили новыми, лопнули они. И эта одежда наша и обувь наша обветшали от весьма дальней дороги. И те люди взяли из их пищи, а Господа не вопросили». То есть мецейдам из их... Здесь можно по-разному понять. Они, имеется в виду, взяли из того, что из их припасов. То есть они взяли, просмотрели, проверили. Видимо, так это имеется в виду. Понятно, что они не взяли поесть. Вот. Попшату вот таким образом. Мецейдам они взяли. То есть из их дорожных запасов.
Мецейдам.
Значит, а Господа не спросили. То есть, ну, это казалось совершенно очевидным, совершенно такая история. Ясное доказательство. Вот. Ну и обратите внимание, что никаких знаков сверху нет. Не было каких-то знаков Иешуа, то есть люди, которые пророческим даром обладали, никаких ни малейших не было знаков свыше, что это он на самом деле совсем не тот народ, хивей, вот это интересный момент.
А кто взял? Здесь еще написано у меня: люди эти старейшины.
Не важно. Значит, я говорю, что еще подчеркиваю, что они не спросили Всевышнего. Но с другой стороны, никаких не было знаков. Там, ну, сейчас вы увидите, ситуация какая, казалось бы, такая чрезвычайная, но Всевышний никаких знаков не дал предосторожности. Это очень интересный момент. И почему я это говорю? Потому что мы ответ на это, так сказать, увидим, в чем причина этого, в комментарии уже более подробно. Итак, и сделал Иешуа с ними мир, заключил с ними мир и союз, дабы остались они жить, и поклялись им начальники общины. И было спустя 3 дня после того, как заключили они союз, услышали, что они из местности близкой в их среде живут. То есть услышали такие, но через 3 дня, интересно. И отправились сыны Израиля, вошли в их города на 3-й день. А города их Гивон, и Кфира, и Бейрот, и Кирьят, и Арим. И не побили их сыны Израиля, так как клялись им начальники общины Господом Богом Израиля. И возроптала вся община на начальников. Но все начальники сказали общине: мы клялись им Господом Богом Израиля, теперь мы не можем коснуться их. Вот что сделаем с ними: нужно оставить их живых, чтобы не постиг нас гнев за нарушение клятвы, которой мы клялись им. И сказали им начальники: пусть они живут. И стали они дровосеками, и будут они, так я думаю, и будут они дровосеками и водочерпальщиками для всей общины, как сказали им начальники. И призвал их Иешуа и говорил им, сказав: для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как среди нас вы живете? А теперь прокляты вы, и да не переведутся среди вас рабы, дровосеки, водочерпальщики для дома Бога моего. И отвечали они Иешуа и сказали так. И сказали: так как сообщено было рабам твоим о том, что Господь Бог твой повелел Моше рабу своему дать вам всю эту землю, истребить всех жителей земли этой пред вами, то весьма испугались мы за души наши из-за вас и сделали мы это дело. А теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. И поступил он с ними так, избавил их от руки сынов Израиля, и те не умертвили их. И назначил их уже в тот день дровосеками и выточерпальщиками для общины и для жертвенника Господня до сего дня на месте, которое он изберет. То есть, которое изберет Всевышний. Значит, вот чтобы эту самую таинственную историю с жителями Гивона, да, как будто странную такую военную хитрость, неуместную как бы в масштабе книги Иешуа, она, казалось бы, такая выпирает, как бы, да, она вне рамок этой книги. Книга такая монументальная, а здесь какая-то мелкая такая военная хитрость с такими серьезными последствиями вплоть до сегодняшнего дня. Ну, странно, согласитесь, непропорционально совершенно. Значит, так и хочется предположить, что что-то здесь кроется.
Но в Торе ничего что, не бывает второстепенно.
Что-то необычное, что-то здесь, видимо, необычное есть в этой истории именно с жителями Гивона. Почему только Гивона? Мало ли там было городов, именно жители Гивона. Понимаете, вот такая и история, повторяю, подчеркиваю, имеющая последствия до сегодняшнего дня, так и написано, что до сегодняшнего дня, вот, значит, будет так. Значит, если зачитать комментарии, вот это самое главное, собственно говоря, тогда все, значит, открывается. И я начну с комментария. Значит, посылку 4. «Ваясу гамхэма беорма». И они тоже, эти жители Гивона, поступили хитро. Ну, по пшату они тоже, как и Иешуа. Иешуа тоже там за Аем спрятался в таком духе. Но есть здесь еще один момент, и вот о нем Раши и говорит. Значит, как поступили сыны Яакова хитростью, беорма, по поводу, значит, в связи с Хамором, сыном Шхема, то есть Амором, не Ами, Авишхем, то есть с царем, царем Шхема. Помните, это история с Диной, вот история с Тары. Интересно, да? И, значит, Яшвей и Гивон, они тоже были из Хивеев. Все были из Хивеев, и эти, из того же народа Хивеев, да? Так же, как сказано непосредственно в тексте. Значит, если внимательно все это дело, значит, так сказать, взвесить все за и против, то можно сделать еще следующий небольшой шаг, и все станет на свои места, совершенно ясно. Значит, жители Гивона, Хивеи, никто иные, как перевоплощение жителей Шхема, тех же Хивеев того времени.
Их
просто их перевоплощение. Вот. Тогда все становится совершенно очевидно. Просто все становится очевидно.
Так это же одно время, это одно время.
На тысячу лет там почти разница, такое одно время. Или... Не, не тысячу лет, я вру, 200 с чем-то лет. Но одна эпоха, те же Хивеи, но прошло 200, сколько там поколений сменилось. За это время Хивеи в Египте были, вышли.
Подождите, Йошуа ведь вводит народ.
Да, ну а
Израиль,
да.
Яков пришел.
Это когда Яков пришел.
Вернулся.
Это история с Диной, вот эта история с Шимоном и Леви. Это та самая история, аукнула, откликнулась.
Да.
Там она аукнула, здесь она откликнулась. Вы поняли?
Угу.
Ничего не проходит бесследно. Все долги надо оплачивать. Круги должны замыкаться. Угу. Даже через 280 лет или сколько, понимаете, да? Значит, в момент овладения страной Израиля возникла необходимость восстановления исторической справедливости. Жители Шхема были убиты, несмотря на принятие ими иудаизма, пусть и в неполноценном виде. Знаете, когда мы читаем эту историю, значит, с этим самым...
Иудаизм, а только обрезание.
Иудаизм, в полном смысле слова иудаизма. Вот в полном смысле этого слова. Когда мы читаем ту историю, здесь не место подробное разбирать, но в принципе, я хочу сказать, то мы обращаем внимание на какие-то такие вещи там, по поводу Дина, там, Шхем, Шимон, Леви, вокруг этого как-то. А вопрос с жителями Шхема как-то он за скобки выносится. Значит, в те времена, в то время действительно была особая ситуация, и как в прошлый раз я вам говорил, и это прекрасная иллюстрация, Всевышний отложил решение этого вопроса на будущее. Помните, я вам говорил, что всякие проблемы, все откладываются, прячутся, помните, козел отпущения, на будущее переносятся только. Они просто не исчезают. Переносятся на будущее в более удобную обстановку, и в этом мера милосердия. Не сразу спрашивается, а дается возможность человеку исправить, подумать, как-то переиграть, как-то, так сказать, словировать, чтобы это все было конструктивно. Потому что если всех наказывать, так сразу нужно потоп устраивать и все. Мир, так сказать, мир вполне заслужил в любой момент.
Это же не может повторить.
Для того, чтобы это... О, вот для этого и откладывается, когда есть смысл откладывать, когда есть завет. Когда нет завета, так человека нужно оценивать, как он сейчас есть, причем есть будущее. Какое будущее? Будущее роли не играет, правильно? в суд вы обратитесь, кто-то совершил преступление, его не судят за то, что он сделает потом. Это не нарушение справедливости, правильно? Его судят за то, что он сделал, по закону, там, с какими-то поблажками, с чем-то, но его судят за прошлое, а не за будущее. Это очевидная вещь. Почему евреев судят по-другому? Что есть завет. Что такое завет? Это есть принятие на себя обязательства, понимаете? Миссии. Вот это и есть завет. Потому что иначе другого смысла слова завет не имеет, что он меняет. Есть завет, нет завета. Вы понимаете, да? Если завет не связан с миссией, то он никак не может превратить прошлое в будущее. Это единственная, так сказать, такая возможность все это сделать. Итак, значит, жители Шхема приняли иудаизм. Если вы внимательно перечитаете, что там написано, и с чем обратились Шимон и Леви с хитростью к Шхему, в первую очередь, ну и к его отцу, и к самому Шхему, то они, в общем-то, предполагали таким образом, что они сделают обрезание и примут иудаизм. Причем какое еще обрезание? Какой смысл имеет? Это что, медицинская операция, что ли?
Ну, это была мера со стороны Леви и...
Это была хитрость военная.
Теперь, они хотели отпугнуть их.
Теперь спрашивается, можно ли такими вещами шутить? Можно ли хитростью ставить обрезание и принятие иудаизма? Военная хитрость, военная хитрость. Есть вещи, которыми можно шутить, а есть вещи, которые нельзя. В этом есть хилул. Вот этот момент хилула, о чем, собственно, я потом и говорил, и о кофе, и так далее, но это я не хочу входить, это подробно там все нюансы. Но этот элемент хилула, он остался. Значит, вот теперь возникает, понятно, что те же самые жители Шхема тоже, они не идеальны были. Вот теперь то, что происходит с гивенитянами, это как раз и есть постановление. С одной стороны, их оставляют, и они примыкают к еврейскому народу, но поскольку их гиюр был как бы задней мыслью, понимаете, понятно, что это был не стопроцентный, не самый такой вот бескорыстный гиюр, не самый такой вот чистосердечный, да? То и они оказываются не в качестве полноценных таких сынов народа Израиля или примкнувших к нему геров, а вот на каких-то вторых особых ролях. Но они на это согласны. То есть восстанавливается историческая справедливость. Понимаете, да? Значит, они их пощадили, примыкают к еврейскому народу в качестве служителей и допущенных к служению при храме тоже, что интересно. Понимаете, не просто служить еврейского народа, то есть каких-то там, условно говоря, личных, частных каких-то там рабов или помощников, такой унизительной роли, но и служители при храме, они будут доставлять в храм. То есть здесь все учитывается. То есть Иешуа, так сказать, открылась вся эта картина, естественно. И вот это вот то, что решение, оно учитывает все стороны того, что было тогда. Понимаете, то, что было сейчас, вот.
Мы не остались новыми работы или не стали
ее? Потом, скажите, в конце концов, мы не знаем, где они, гиванитяне, ничего мы о них не знаем. Значит, вообще говоря, они примкнули к еврейскому народу. Нигде в Танахе ничего не сказано по поводу того, что они исчезли, вернее, что они растворились где-то на стороне. Они растворились, они дожили прекрасно до... Вот история, значит, с гиванитянами, они упоминаются во времена Давида, когда история, помнится, с Шаулем, как он их унижал, и чем они требуют, чтобы были наказаны его дети. Это вот история, надо внимательно посмотреть, значит, в книге Шмуэля во второй. И Мимейлы, в общем, дальше они не упоминаются, то есть, в общем-то, они остаются, примыкают в итоге к еврейскому народу. Все эти пертурбации, которые начались с потерями колена и так далее, несомненно, что они, поскольку никаких других указаний нет нигде, то, значит, определенная их часть, несомненно. Теперь еще, значит, здесь есть небольшие нюансы, значит, небольшие ремезы. Значит, впоследствии они сливаются с еврейским народом. Ну, можно так предполагать, скажем, да? Теперь, значит, значит, тем самым компенсируется поступок Шимона и Леви, одновременно реализуется полугиюр жителей Шхема. То есть смывается пятно с аспекта тикуна улам. Дело в том, что вот опять же тикуна улам. Тикуна улам, чтобы приходили к еврейскому народу. Здесь опять пятно остается на все времена, понимаете, получается вот так вот. Главное даже не только пятно вот здесь, вот в этом мире, потому что поди знай, где, кто, что, может быть, об этом они и не знали, и забыли. Но Миношамаем вот там, вот в том небесном суде, пятно остается. То есть идея гиюра была опорочена. И очень здорово, понимаете, на все времена. Значит, теперь нужно делать какие-то вещи, чтобы это скомпенсировать на небе. На земле, как бы это вот мы знаем там по комментариям Раши. допустим. Но на небе оно остается. Понятно, что есть всюду свои ангелы-покровители, ничего, все это, так сказать, тайное здесь, оно явно это. Теперь, значит, какое здесь есть ремез, можно усмотреть. Значит, вот эти вот хотвей цим и шуавей маем. Хотвей цим – это дровосеки, шуавей маем – значит, водоносы, те, кто черпает воду. Значит, есть ремез этих слов, по крайней мере, в Таре вот они встречаются, мехотвей цеха, шуавей мемеха, еще до того, как была история. А нет, это не до того была история со Шхемом, но до того была история с Гивоном. Когда Моше прощается с народом, вот тогда он об этом говорит. Ницавим, атем ницавим кульхем, помните, вы находитесь в степи, начиная от этих до конча этих. И там ремес такой, значит, хотвей эцим, значит, эцим это, ну, эцим это замысл, с одной стороны, эц, с другой стороны, в данном случае, если речь идет там от того, что, значит, их рубят, опять же, это и то, в общем-то, здесь в данном случае. Эц это также дерево, это какие-то такие духовные направления, какие-то серьезные, эц, как эцада, товара, серьезные духовные направления. Ну, в принципе, это вещи близкие, да, значит, замысел и духовное направление. Значит, те, кто рубят эти духовные направления, то есть те люди, которые как-то вредят в духовном плане еврейскому народу. Шевем и меха, наоборот, маем, да, маем это символ знания, тары, те, кто черпают эту воду. То есть это диапазон, значит, от тех, кто вредит еврейскому пути, до тех, кто наоборот...
Среди них и такие, и такие.
О, в основном-то и дело. Так что, скорее всего, значит, те, кто портят духовные каналы, мешают служению, проявляют жестокость, и это проявилось в истории с Шаулем, помните? Там прямо сказано в комментариях, что они вот, поскольку они, так сказать, неполноценный гиюр, то вот, значит, такую жестокость они проявили, потребовали по всей строгости закона. Но вместе с тем, поскольку, так сказать, были проблемы, связанные с ними, это аукнулось этой историей Шимона и Леви еще раз. Я думаю, так сказать. Вот это, видимо, не все. А тогда вот, вот эта история с Шаулем, который их как-то, так сказать, притеснял, по-своему считая, что он правильно делает. Но поскольку у них, так сказать, все эти самые счета были у еврейского народа перед ними, значит, вот это нельзя было делать. И поэтому он, значит, был наказан его потомство. Мы знаем эту историю с вами. А Шаве Меймеха способствует прознанию, просвещению и так далее. И вот в связи с тем, что они для храма это делали, это, в общем, тоже как-то перекликается. Да? Значит, это духовный диапазон деятельности гиванитян в будущем. И потом говорит, Иешуа, и на Лемезбеа Хашем. Лемезбеа Хашем, можно по пшату понять, что для храма и для Мезбеаха они это делают. Но по ремесу, скорее всего, кроме всего прочего, Лизбох, это, ну, как уничтожается, да, значит, Лемизба Гашем, то есть их будет устранять из этого мира сам Всевышний, когда сочтет нужным. То есть те вот, те, понимаете, с одной стороны, те, которые были тогда, так это была особая ситуация, времена Якова, это особое, это какое-то перевоплощение, что-то другое, там еще какая-то примесь еще чего-то. Поэтому повеление значит, как-то расправиться с хивеями действует. Поэтому та степень, которая как бы не укладывается в эти их действия, да, значит, поскольку евреи не могут это делать, значит, это передается непосредственно Всевышнему, чтобы он сам, когда считает нужным, значит, с ними расправлялся, Лемизбахашем, чтобы сам Всевышний устранял, значит, их из этого мира, кого нужно, когда он сочтет нужным. То есть, таким образом найдено очень хорошее решение, которое подводит итог и под эту ситуацию, то, что было раньше, понимаете, как бы вот... Не просто так, знаете, кажется, что... То есть эта история, как бы она без такого комментария, она оказывается невыразительная. А теперь мы понимаем, насколько это важно. И потом последняя, значит, еще красивая, значит, такая символическая вещь. Значит, слова гиванян о том, что они долго были в пути к евреям, так же сказано, и от того они обносились они в дороге, значит, они сказаны Беруха Кодыш, а не просто так. Они действительно долго пробыли в пути, около 280 лет. Вот с тех пор до этих они шли 280 лет. От того, значит, гиюра такого, так сказать, и с чем это закончилось для них тогда, до этого их, да, до этого их прихода сюда, вот прошло как раз 280 лет. Так что получается, что они действительно, их хитрость, она как бы была не просто так, она, за ней стояла истина. Понимаете, это очень интересная вещь. Как люди даже, они толком это не знали, но первого года, что они, в общем, как бы попали в точку. Интересная такая поучительная история. Вот так, значит, это 10, это 9 глава.